Тим Волков, мастер архивов, том 4, глава 1. «Алина!» — Катя подошла к подруге. «Ты случайно не видела Алексея?» Алина, разбирающая формуляры на своем столе, подняла голову. «Нет», — ответила она. «Ну, то есть видела, мы с ним с утра на работу шли. А потом я отвлеклась, а он... где-то тут, наверное, ходит. А что?» «Да так», — Катя пожала плечами. Вид у нее был взволнованный. «С утра его не видела, а уже рабочий день начался. Беспокоюсь». Алина, понимающе, улыбнулась. «Может, у непомнящего или в хранилище? Наверняка где-то ходит». «Сейчас гляну», — ответила Катя. «Узнаю». Она вышла в коридор и направилась к кабинету нового начальника. Непомнящий сидел за столом, изучая какой-то старый формуляр. При ее появлении поднял глаза. «Семен Семенович», — спросила Катя, — «извините, что беспокою, просто вы случайно не знаете, где Алексей?» Непомнящий отложил бумагу. «Знаю, он пошел выполнять задание», — сказал он. «Пришла заявка на выдачу книг. Я отправил его». «А куда, если не секрет?» «Конечно, не секрет», — улыбнулся Семен Семенович. «В хранилище редких изданий он пошел». «Один?» «Один?» — кивнул непомнящий. «А что тут такого? Вполне стандартная процедура, даже обсидиана не нужно». «Да, конечно, спасибо». «Катя, постой!» — остановил ее Семен Семенович. «А что-то случилось?» «Нет, просто...» Катя запнулась. Открываться непомнящему не хотелось, поэтому просто сказала. «Просто хотела у него уточнить один момент. Я передам ему, что ты хотела его видеть. Еще раз спасибо». Катя вернулась в отдел. «Заявка на книги», — ответила девушка на немой вопрос в глазах Алины. «Ну, значит, скоро вернется», — ответила та. Но Алексей не вернулся даже к обеду, а когда часы показали без четверти два, Катя забеспокоилась еще сильней. Поняла, что-то случилось. Сначала было ощущение падения сквозь тьму, но тьму непростую. Она была вязкой, сырой, и в ней исчезали мои крики. Я падал, а может быть, просто висел в этой бесконечной черноте, не понимая, где верх, где низ, и есть ли вообще что-то вокруг. А потом тьма растворилась, и возник мир, включился как телевизор, но телевизор черно-белый. Все вокруг было серое, стены, пол, потолок, все было отлито в едином, болезненно-однообразном цвете. Ни теней, ни бликов, ни пылинок в воздухе, просто серость. Я стоял на полу, твердом, холодном, гладком, как стекло, и оглядывался. Место было странным. Это было похоже на архив. Те же стеллажи, те же полки, те же книги. Но все, покрытое серой дымкой, будто выцвело от времени. «Какого черта?» Голос прозвучал глухо. Впрочем, плюсы даже здесь, в моем положении, имелись. Я не угодил в мир тех жутких монстров. Портал вывел меня, пока и сам не знаю куда, но точно узнаю. Я попытался призвать дар. Он молчал. Вот только этого не хватало. Я вновь огляделся. Серые стены, серый пол, серый потолок. Зарон переместил меня сюда не случайно. Не убил, и то хорошо. Значит, я нужен ему живой. Странное место. Стеллажи уходят в бесконечность, заставленные книгами с пустыми корешками. Я попытался взять одну. Пальцы прошли сквозь переплет, будто он был призрачным. Не материя и не иллюзия. Что-то среднее, неуловимое, не желающее подчиняться. Это архив, мой архив, но другой, выпотрошенный, пустой, без людей, запахов и звуков. Только серость и тишина. Давящая, бесконечная тишина, от которой начинает звенеть в ушах. Я вышел в коридор, до боли знакомый. Те же двери, те же лампы под потолком. Сейчас они не горели. Скрипнул пол под ногами, но звук оказался таким же глухим. Я прошел мимо отдела оцифровки, дверь была открыта. Внутри пустые столы, стулья, выключенные мониторы. Ни бумаг, ни ручек, ни следов жизни. Как будто люди исчезли мгновенно, растворились, оставив только тени своего присутствия. «Катя!» — позвал я. «Алина! Семен Семенович! Арчи!» Тишина, даже нет эха. Я прошел дальше к главной лестнице. Она была на месте. Перила, ступени, пролеты. Металлические поручни холодные и гладкие. Но за ними пустота. Бездна, в которую уходили последние ступени, теряясь в сером тумане. Соваться туда не хотелось. «Что же, черт возьми, происходит?» «Зарен, куда ты меня запер? Что за ловушка?» Вдруг на периферии зрения я ощутил какое-то движение. Резко обернулся. В конце коридора у самого поворота увидел тень. Она метнулась поперек прохода и исчезла за углом. «Стой!» — крикнул я и рванул вперед. Я добежал до поворота, заглянул — никого. Только все та же серость. В конце коридора у дверей нашего отдела снова мелькнула тень. Черная, плотная, она скользнула внутрь. Я бросился следом, забыв об осторожности. Дверь была открыта. Я влетел в комнату и замер, ошарашенный тем, что открылось моему взору. Призраки. Они сидели за столами, стояли у стеллажей, бродили между рядами. Прозрачные, бесцветные, почти невидимые. Их лица были размыты, как старая фотография. Но движения точны, привычны. Вот один перебирает формуляры, такие же призрачные. Другой что-то пишет, третий разговаривает по телефону. «Тени сотрудников», — подумал я, — «тех, кто работал здесь раньше, тех, кто уже умер». И сразу в голове возник вопрос, который мне захотелось тут же забыть. «Если здесь обитают призраки умерших людей, то куда же я, черт возьми, попал?» «Лина», — позвала Катя. «Ты меня слышишь?» Голограмма материализовалась рядом, мерцая в тусклом свете. «Да, Екатерина, что случилось?» «Я ищу Алексея, он пропал с самого утра. Уже обед, а мы хотели обедать вместе, но теперь его нет. Я не знаю, где он. Искала, но не нашла». «Ты не знаешь, где Алексей?» «Я уже везде посмотрела, никто его не видел». Непомнящий отправил его в хранилище за книгами, и он не вернулся. Я туда ходила, его там нет. Боюсь, как бы чего плохого не случилось. Лина замолчала на несколько секунд. «Я провожу анализ», — сказала она наконец. «Доступ к системам ограничен, но я попробую». Катя затаила дыхание. «Провожу повторное сканирование», — сказала Лина. «Камеры, магические датчики, регистраторы пропусков. Все, начиная с того момента, как Алексей вошел в хранилище и до текущей секунды. Никаких аномалий и сбоев контроля. Вход зафиксирован в 7 часов 45 минут. Пропускной пункт 17А. Далее офис. Передвижение до кабинета непомнящего. Потом движение в хранилище редких книг. Потом... ничего». «Что значит «ничего»?» «Переключаюсь на внешние источники», — продолжила Лина. «Уличные камеры, датчики движения на прилегающих территориях». «Пусто. Система пропуска и контроля утверждает, что Алексей Николаев все еще находится в хранилище. Но датчики движения фиксируют пустоту. Противоречие, которое я не могу объяснить в рамках известных мне алгоритмов». «То есть ты не знаешь, где он?» — голос Кати дрогнул. «Нет», — честно ответила Лина. «Впервые за долгое время я не могу найти ответ. Я не знаю, где он». «Как это не знаешь?» — не поняла девушка, поджав губы и пытаясь не выдать зарождающуюся злость. «Ты же всегда знаешь, где кто находится». «Я проверила все сектора, все хранилища, даже служебное помещение», — терпеливо ответила Лина. «Его нигде нет». «Может, стены толстые и сигнал не проходит?» Лина помолчала. «Нет, сигнал от его пропуска я зафиксировала в хранилище редких книг, а потом он просто пропал». «Пропал?» — эхом повторила девушка. «Исчез, перестал существовать для систем архива». Катя раскрыла рот, но так ничего не смогла произнести. «Екатерина, что значит исчез?» — тихо спросила она. «Ведь люди просто так не исчезают». «Не могу сказать», — ответила Лина. «Но, Екатерина, это значит, что его либо нет в архиве, либо он там, где нет ни связи, ни магических сигналов». «Или с ним что-то случилось плохое?» Совсем тихо закончила Катя и сама испугалась собственных слов. «Лина, найди его, пожалуйста!» Лина ничего не ответила. Давно изучила человеческую натуру и не стала давать ложных пустых обещаний. Я стоял в дверном проеме отдела, окруженный призраками, и пытался понять, зачем меня сюда затянули. Понятно, что ловушка. Скорее всего, дело рук Зарена. Об этом говорит его подготовка, которую он так тщательно совершал. Все эти сектанты, отходы его лаборатории — это звенья одной цепи. Но зачем? Чтобы что? Изолировать? Вероятнее всего, но все-таки зачем? Призраки продолжали свою работу. Тени скользили между столами, перебирали бумаги, писали, беззвучно говорили по телефонам. Никто не обращал на меня внимания. Я был здесь чужим, незваным гостем в чужом сне. «Так, нужно из этой ловушки вылезать, и как можно скорее, пока сам в призрака не превратился». Я закрыл глаза и опять попробовал вызвать дар. Знакомая, уже родная пустота, которая всегда была моей силой, продолжала молчать. «Нет, так не пойдет. Давай просыпайся, ну же!» «Еще попытка, теперь сильнее и настойчивее. И еще, и еще!» Пустота дрогнула. Где-то там, в глубине, шевельнулось что-то похожее на магию. Совсем слабый импульс. Я потянулся к нему и наткнулся на стену, невидимую и плотную. Она гасила мои попытки, не давала дару проснуться. «Чтоб тебя!» — не сдержался я. И ударил по этой стене своей волей. Тут же отшатнулся, чувствуя боль в груди, как если бы толкнул железную запертую дверь. Здесь что-то давило на магию, не убивало ее, но усыпляло, не давало вырваться наружу. Я открыл глаза. Призраки все так же двигались вокруг, не замечая меня. Но один из них, молодая девушка с русыми волосами, повернулся в мою сторону. На мгновение мне показалось, что ее губы шевельнулись, что она пыталась сказать мне что-то, но звука не было. Я подошел ближе. Призрак не отступил и не растаял, продолжая стоять и смотреть сквозь меня. «Ты меня видишь? Слышишь? Что ты хочешь сказать?» — спросил я. Призрак поднял руку и указал куда-то в сторону, на стену. Я повернулся. Стена была обычной, серой, ничем не отличаясь от других. Призрак опустил руку и исчез. Я подошел ближе к стене, потрогал ее, холодная и крепкая. Сквозь такую точно не пройдешь. «Если сам не призрак», — невесело усмехнулся я. «Что же мне теперь, головой об эту стену биться? Если не найду другого пути отсюда выбраться, то, кажется, именно это и придется», — пробормотал я и глухо стукнул кулаком по стене. Ланской молча переваривал услышанное. Внебрачный сын наследника престола — это не просто скандал. Если информация попадет в нужные руки, то лучше уж и не думать, что тогда будет. Императрица, придворные группировки — все начнут растаскивать эту новость, как гриф и падаль. «Ваше высочество», — осторожно сказал Ланской, — «вы понимаете, что если об этом узнают, ваш путь к трону, если не закрыт, то сильно осложнится. Я бы даже сказал, что очень сильно». Кай молчал. «Ваше высочество». «Ну что тут такого?» — начал словно бы сам с собой рассуждать кронпринц. «По большому счету, что тут такого? Ну да, незаконно рожденный сын, но ведь это не смертельно». «Ваше высочество», — Ланской чуть наклонился вперед, — «вы должны понимать, что общество империи не самое толерантное. Если станет известно, что у вас есть внебрачный сын, и вы признаете его, скандал! Сначала шепотки, потом слухи, потом открытое обвинение. Оппозиция, ваша мать!» — Ланской сделал паузу. «И даже некоторые из ваших союзников могут отвернуться. Вы же помните историю великого князя Константина Павловича?» Кай усмехнулся, горько, с досадой. «Прекрасно помню это, как же. Он отказался от престола именно из-за этого? Не только. Там было много факторов. Константин был женат марганатически, то есть в связи с женщиной ниже его статуса», — возразил Ланской. «Но его брак с графиней Грудзинской хотя бы был признан позже, а вы... У вас даже этого нет. Просто связь на стороне и, как результат, случайный ребенок». «Не случайный», — резко сказал Кай, поворачиваясь. «Мой сын — не случайность». «Не случайный для вас», — поправил советник. «Но для общества он плод греха, бастард, угроза законной линии наследия. Если императрица Анна поднимет этот вопрос публично, вы знаете, как отреагирует Сенат». «Сенат разберется по справедливости», — отмахнулся кронпринц. Ланской едва сдержал смешок. «По справедливости? Сенат будет на стороне императрицы, потому что ей так выгодно. У нее там много друзей. И потому что связи в империи сильнее любых доводов разума, да и некоторые законы...» «Закон можно отменить!» — вскипел Кай. «Можно!» — согласился Ланской. «Но не тогда, когда против вас играют ваша собственная мать и ее партия. Не тогда, когда при дворе только и ждут повода для скандала. И не тогда, когда вопрос о престолонаследии решается в пользу того, у кого больше власти и влияния. При всем моем уважении к вам, ваше высочество, но у императрицы политических сил больше, чем у вас сейчас. Это факт». Кай подошел к окну, прижался лбом к холодному стеклу. «А если я признаю его официально?» — спросил он. «Зарегистрирую брак с его матерью. Посмертно». «Не поможет», — вздохнул Ланской. «Во-первых, брак не был заключен тогда, зарегистрировать его сейчас невозможно. Да и как это, с мертвым человеком? Только хуже сделаете своей репутации. Во-вторых, даже если бы вы обвенчались тайно, это не сделает вашего сына законным наследником. Только специальный указ императора может изменить его статус. И то задним числом его делать, получается, придется. А император сейчас... Вы знаете, в каком он состоянии». «Может, он подпишет?» Кай повернулся. «Если его немного подтолкнуть». «Вы предлагаете давить на умирающего отца?» Ланской покачал головой.